Владимир Кожевников, «Наследие», 1982. Глава 1. Ноябрь. Москва в начале ноября 1982 года казалась выцветшей, как старая фотография. Небо висело низко, серое и тяжелое, и редкие прохожие торопились по домам, стараясь быстрее укрыться от пронизывающей сырости. Дмитрий Соколов стоял у окна своей квартиры на улице Строителей и смотрел, как дворник, сгорбившись, разгоняет метлой лужи, в которых отражалось это бесконечное, безрадостное небо. Город замер в ожидании, не новостей, а самого события, которое вот-вот должно было случиться. Сегодня было 10 ноября. Дмитрий проснулся в 5 утра с холодным потом на спине и долго лежал, глядя в потолок, где в свете уличного фонаря проступали знакомые трещины. Сосед сверху, как всегда в это время, включил радио на полную громкость. Маяк вещал о трудовых подвигах и выполнении пятилетки. Обычное утро. Ничто не предвещало. Он поднялся, накинул халат и прошел на кухню. Открыл холодильник, пустые полки, только налить на задней стенке и банка с солеными огурцами, которые Алёша принес от бабушки на прошлой неделе. В магазинах опять не было мяса, и Дмитрий вспомнил, что вчера вечером стоял в очереди за колбасой, но она закончилась за 5 человек до него. Он усмехнулся, в 2020-х он даже не думал о таких вещах. Здесь это было реальностью, и он уже привык. Алёша уже ушел в школу. Дмитрий заметил на столе его рисунок. Мальчик нарисовал дом, дерево и двух человечков, держащихся за руки. Снизу было подписано «Папа и я». Дмитрий провел пальцем по карандашным линиям и улыбнулся. Алёше было 12, он учился в 7 классе и с каждым днем все больше походил на человека, которого Дмитрий хотел бы видеть в будущем. Вчера за ужином, когда они ели гречневую кашу с тушенкой, Алёша спросил: «Папа, а ты веришь, что все будет хорошо?» Дмитрий тогда ответил: «Верю. Потому что у меня есть ты». Он не соврал. Алёша стал его якорем, его смыслом, его оправданием перед самим собой за все, что он делал. За 2 года, прошедших после провала проекта, многое изменилось. Группа, которую он собрал, разрослась, но он почти не видел ее членов. Только письма, редкие телефонные звонки, короткие встречи в кафе. Суханов руководил лабораторией в Новосибирске, Волкова преподавала в университете, Морозов запустил производство в Свердловске, Громов защитил кандидатскую. Они стали взрослее, осторожнее, но огонь в их глазах не погас. Дмитрий чувствовал по их письмам. Баранов был в Казахстане, и доходили слухи, что он погряз в местных дрязгах, потерял поддержку в Москве и уже не рвется обратно. Но Дмитрий не обманывался, система не прощает. Она может ждать годами, но она никогда не забывает. Он вернулся в комнату, сел за стол. Свет настольной лампы упал на бумаге. Свежая аналитическая записка, письма, незаконченный ответ Горбачеву. Он перечитал письмо Горбачева, присланное неделю назад. Оно было сухим, официальным, но между строк читалось: «Нам нужны новые подходы». Время пришло. Дмитрий знал, что Горбачев готовится. Он чувствовал это так же ясно, как чувствовал приближение зимы. Он взял ручку и начал писать ответ. Он писал о необходимости децентрализации, о том, что плановая система исчерпала себя, о том, что стране нужны не просто реформы, а новая парадигма. Он писал осторожно, но твердо, зная, что его слова могут быть использованы против него, но не имея права молчать. В 11:30 раздался звонок. Дмитрий снял трубку, это был Сережа. Голос его дрожал, в трубке слышалось прерывистое дыхание. «Дима, ты слышал? Брежнев умер. Только что передали по радио. В стране объявлен траур». Дмитрий почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Он знал, что это случится, но когда это случилось, все равно было как удар. Он вспомнил 1975 год, когда впервые увидел портрет Брежнева на стене в милицейском участке. Тогда он был чужим в этом мире. Теперь он был его частью. Он вспомнил Ирину, ее улыбку, ее голос: «Ты нужен там». Он вспомнил, как держал ее руку в больнице, когда она уходила. Он не сдержал обещания, не спас ее. Но он сдержал другое, он вырастил Алешу. «Да», — сказал он тихо. «Я слышал».